Она не знала, как быть, и хотела уже вернуться назад, но вдруг ей показалось, что кто-то ее догоняет. И инстинктивно, не задумываясь, она бросилась вперед. Но с мучительной отчетливостью, обостренной страхом, она чувствовала, что ее настигают, и бежала все быстрее, хоть и понимала, что все равно ей от погони не уйти. Ее плечи дрожали, предчувствуя прикосновение руки, которая, шаги все приближались, сейчас коснется ее. И чем больше она старалась ускорить шаг, тем тяжелее становились ее колени. Вот ее уже почти достигли. И вдруг какой-то голос сзади произнес горячо и вместе с тем тихо: «Ирена!» Она не сразу его узнала. Но это был не тот голос, которого она боялась, не страшного вестника беды. Она облегченно вздохнула и обернулась. Это был ее возлюбленный. Она остановилась так неожиданно, что он чуть не налетел на нее. Его бледное, расстроенное лицо выражало крайнее волнение, которое под ее растерянным взглядом перешло в смущение. Он нерешительно поднял руку для приветствия и опустил ее снова, увидев, что она ему руки не подает. Несколько секунд она молча смотрела на него. Настолько она не ожидала его встретить. В эти дни страха именно о нем она совсем забыла. И теперь при виде его бледного, вопрошающего лица с тем выражением беспомощной пустоты, которая всегда сопутствует неуверенности, в ней вдруг поднялась горячая волна злобы. Ее губы, дрожа, подыскивали слова, и ее волнение было так явно, что он в испуге прошептал: «Ирена, что с тобой?» И, заметив ее нетерпеливый взгляд, прибавил робко: «Что я тебе сделал?» Она посмотрела на него с плохо скрываемой ненавистью. «Что вы мне сделали?» — рассмеялась она иронически. «Ничего. Ровным счетом ничего. Только одно хорошее, только приятное». Взгляд его погас, а раскрытый от изумления рот делал его совсем глуповатым и смешным. «Но Ирена! Ирена! Не шумите!» — прикрикнула она на него. «И не разыгрывайте передо мной комедии. Она, наверное, опять подкарауливает меня где-нибудь поблизости, ваша благородная подруга, и опять набросится на меня». «Кто? Кто набросится?» Ирена охотно ударила бы его кулаком по лицу, по этому глупо неподвижному, перекошенному лицу. Она уже чувствовала, как ее рука сжимает зонтик. Никогда еще она так не презирала, не ненавидела человека. «Но, Ирена! Ирена!» — шептал он все с большим смущением. «Чем я тебя обидел? Вдруг ты исчезаешь? Я жду тебя днем и ночью. Сегодня я весь день простоял перед твоим домом, ждал тебя. Хотел поговорить хоть одну минуту».
«Ты ждал? Так. И ты тоже».
Она чувствовала, что не владеет собой от ярости. Как бы ей хотелось ударить его по лицу, но она сдержала себя, взглянула на него еще раз со жгучей ненавистью, точно соображала, не выплюнуть ли ему в лицо одним ругательством всю накопившуюся в ней злобу. Потом вдруг повернулась и кинулась без оглядки в водоворот толпы. Он стоял все еще, простирая умоляющую руку, беспомощный и расстроенный, пока уличное движение не подхватило его и не унесло, как стремнина упавший листок, который борется, мечась и кружась, и, наконец, безвольно отдается течению. Но чья-то рука заботилась о том, чтобы она не предавалась радостным надеждам. Уже на следующий день пришла опять записка, опять удар кнутом, подстегнувший ее усталый страх. На этот раз требовалось 200 крон, которые она и отдала беспрекословно. Это наглеющее вымогательство приводило ее в ужас. Оно и материально было ей не по силам, потому что, хоть она и происходила из состоятельной семьи, она все же не имела возможности добывать такие крупные суммы, не рискуя обратить на себя внимание окружающих. И потом, ведь это не выход. Она знала, что завтра потребует 400 крон, а потом 1000. И тем больше, чем больше она будет давать, и, наконец, когда ее средства будут исчерпаны, анонимное письмо – катастрофа. Она покупала только время, только маленькую отсрочку, 2-3 дня передышки, быть может, неделю. Но то были ужасные дни, переисполненные муки и напряжения. Она не могла читать, ничего не могла делать, гонимая демоном внутреннего страха. Она чувствовала себя больной. Иногда у нее бывало такое сердцебиение, что она не могла стоять. Тревожная тяжесть наполняла все тело терпким соком почти болезненной усталости, которая все же не переходила в сон. А она с трепещущими нервами должна была улыбаться, казаться веселой, и никто не подозревал, какого бесконечного напряжения стоит ей это деланное веселье, какие героические силы она расточает на эту ежедневную, в конце концов, бесполезную борьбу с собой. Ей казалось, что только один человек из всех окружающих догадывается о том ужасном, что с ней происходит. И это потому, что он следит за ней. Она чувствовала, и это заставляло ее быть сугубо осторожной. Что он думает о ней беспрестанно, точно так же, как и она о нем. Они наблюдали друг за другом днем и ночью, словно каждый старался разгадать тайну другого и скрыть свою собственную. Муж ее тоже изменился за последнее время. Грозная инквизиторская строгость первых дней сменилась какой-то особенной добротой и озабоченностью, которая невольно напоминала ей то время, когда она была невестой. Он обращался с нею, как с больной, приводил ее в смущение своей заботливостью. Ее охватывал жуткий трепет, когда он иной раз словно подсказывал ей способ избавления, когда он старался облегчить ей признание. Она понимала его намерения и была рада, была благодарна ему за доброту, но она чувствовала, сознавала также, что вместе с этим доверием в ней растет и чувство стыда перед ним и строже замыкает ей уста, чем недавнее недоверие. Однажды он заговорил с ней совершенно открыто, глядя ей прямо в глаза. Возвратившись как-то домой, Она услышала еще в прихожей громкие голоса, голос мужа, резкий и энергичный, раздраженную трескотню гувернантки, всхлипывание и плач. В первую минуту она испугалась. Она всегда вздрагивала, когда слышала громкие голоса или шум в доме. На все необычное она откликалась страхом, что пришло письмо, что тайна раскрыта. Всякий раз, отворяя дверь, она окидывала лица вопрошающим взглядом, стараясь угадать, не случилось ли чего-нибудь в ее отсутствии, не разразилась ли катастрофа, пока ее не было. На этот раз произошла просто детская ссора, как она узнала, успокаиваясь. Маленький импровизированный суд. Несколько дней назад тетя принесла мальчику игрушку, пеструю лошадку. А младшая сестра, получившая не такой интересный подарок, завидовала ему. Она пыталась завладеть лошадкой и делала это с такой жадностью, что мальчик вообще запретил ей трогать игрушку. Девочка сперва раскричалась от злости, а потом замкнулась в глухое упорное молчание. Но на следующее утро лошадка вдруг исчезла бесследно. И все старания мальчика отыскать ее не привели ни к чему. В конце концов пропавшая игрушка нашлась случайно в печке, вся искалеченная, деревянные части были сломаны, пестрая шерсть сорвана, внутренности выпотрошены. Подозрение пало, разумеется, на девочку. Мальчик с плачем бросился к отцу, обвиняя злодейку. И вот началось разбирательство. Маленький процесс длился недолго. Девочка сперва отпиралась, правда, робко опустив глаза и с предательской дрожью в голосе. Гувернантка показывала против нее, она слышала, как девочка грозилась выбросить лошадку за окно. И та тщетно пыталась это отрицать. Последовало смятение, плач, отчаяние. Ирена смотрела только на мужа. Ей казалось, что он судит не ребенка, а решает ее собственную участь, потому что, может быть, завтра ей тоже суждено стоять перед ним вот так, дрожа, с прерывающимся голосом. Муж сохранял строгость, пока девочка продолжала лгать. Затем слово за слово сломил ее сопротивление, ни разу не выйдя из себя. Но когда отрицание вины сменилось мрачным упорством, он начал ласково ее уговаривать, доказывая чуть ли не внутреннюю неизбежность содеянного и как бы извинял совершенный ею в порыве злобы отвратительный поступок тем, что она при этом не подумала, насколько это огорчит брата. И он так тепло и мягко объяснил начавшей колебаться девочке, что ее поступок вполне понятен, хоть и заслуживает осуждения, что та, наконец, разразилась слезами и принялась неистово рыдать. И, утопая в слезах, она, в конце концов, пролепетала признание. Ирина бросилась обнимать плачущего ребенка, но девочка сердито оттолкнула ее. Муж тоже не позволил ей выражать преждевременно сочувствие, ибо он не хотел, чтобы проступок остался безнаказанным, и присудил небольшое, но для ребенка чувствительное наказание, заключавшееся в том, что на следующий день девочка не пойдет на праздник, которому она уже несколько недель заранее радовалась. Девочка выслушала приговор, рыдая. Мальчик начал громко ликовать, но за такое неуместное и неприязненное издевательство был тоже наказан. И за его злодейство ему было также запрещено идти на детский праздник. опечаленные и утешаясь только тем, что наказаны они оба, дети, наконец, ушли, и Ирена осталась одна с мужем. Она вдруг почувствовала, что ей представился случай заговорить о собственной вине уже не просто намеками, а под видом беседы о вине ребенка и о его признании. Если он отнесется благосклонно к ее ходатайству, то это будет для нее знаком, и тогда она, может быть, решится заговорить о себе самой. «Скажи, Фриц, — начала она, — ты в самом деле не хочешь пускать завтра детей? Это их очень огорчит, особенно малютку. То, что она сделала, совсем не так уж гадко. Почему ты так строго ее наказываешь? Неужели тебе совсем не жаль ребенка?» Он посмотрел на нее.
«Ты спрашиваешь, жаль ли мне ее? На это я отвечу. Сегодня мне ее больше не жаль. Теперь, когда она наказана, ей легко, хотя она и огорчена. Несчастной чувствовала она себя вчера, когда бедная лошадка валялась, сломанная в печке. Все в доме ее искали, и она все время боялась, что ее вот-вот найдут, не могут не найти. Страх хуже наказания, потому что наказание всегда нечто определенное, и будь оно тяжкое или легкое, оно все же лучше, чем нестерпимая неопределенность, чем жуткая бесконечность ожидания. Как только она узнала, в чем заключается наказание, ей стало легче. Слезы не должны вводить тебя в заблуждение. Теперь они просто вышли наружу, а раньше были внутри. А пока они внутри, они мучительнее. Она подняла голову. Ей казалось, что каждым своим словом он метит в нее. Но он как будто даже не обращал на нее внимания. «Это действительно так, можешь мне поверить. Я это знаю из судебной практики. Обвиняемые страдают главным образом от того, что они вынуждены скрываться от страха, что преступление будет раскрыто, от жуткой необходимости защищать неправду от тысячи мелких скрытых нападений. Отвратительно видеть, как обвиняемый корчится и извивается, когда слово «да» приходится точно щипцами вырывать из сопротивляющегося тела. Иногда это слово уже подступает к гортани. Неудержимая сила его выталкивает. Человек им давится. Вот-вот он его произнесет, но вдруг им овладевает какая-то злая воля, непонятное чувство упорства и страха, и он его снова проглатывает. И борьба начинается сызнова. Судья страдает при этом иногда больше, чем сама жертва. К тому же обвиняемый всегда считает его своим врагом, а в действительности он ему помогает. И я, как адвокат, как защитник, должен был бы предупреждать клиентов, чтобы они не сознавались. Должен был бы укреплять их во лжи, но я часто не решаюсь на это, потому что для них мучительнее отрицать, чем сознаваться и понести наказание. Я, между прочим, до сих пор не могу понять, как можно совершить проступок, сознавая его опасные последствия, и потом не иметь мужества признаться в нем. Я нахожу, что такой мелкий страх перед словом хуже всякого преступления.
Ты думаешь, что людям мешает всегда, всегда только чувство страха? А разве не может быть чувство стыда? Стыдно высказаться, раздеться на глазах у всех.
Он посмотрел на нее с удивлением. Он не привык к тому, чтобы она возражала. Но эти слова произвели на него впечатление.
Ты говоришь, стыдно. Это ведь тоже страх. Но этот страх лучше. Страх не перед наказанием, а... Да, я понимаю. Он встал, странно взволнованный, и зашагал взад и вперед. Эта мысль, казалось, затронула в нем какое-то чувство, которое встрепенулось и забушевало внутри. Вдруг он остановился.
Я допускаю. Допускаю. Стыдно перед людьми. Перед людьми, перед толпой, пожирающей в газете чужую судьбу, как бутерброд.
Но ведь можно признаться тем, кто близок.
А может быть, она должна была отвернуться. Так пристально он на нее смотрел, и она чувствовала, что голос у нее дрожит. Может быть, чувство стыда сильнее всего в отношении тех, кто для нас всех ближе.
Он вдруг остановился, скованный какой-то внутренней силой.
Ты, значит, думаешь?
Его голос изменился, вдруг зазвучал мягко и глухо.
Ты думаешь, что Елене было бы легче признаться в своей вине кому-нибудь другому, например, гувернантке, что она,
я в этом убеждена, она оказала именно тебе такое сопротивление, потому что твое мнение для нее важнее всего, потому что она любит тебя больше всех.
Он снова остановился.
Ты, может быть, права. И даже, наверное,
как странно. Как раз об этом я никогда не думал, но ты права. Я не хочу, чтобы ты думала, будто я не умею прощать. Мне бы не хотелось, чтобы именно ты, Ирена, могла бы так думать.
Он посмотрел на нее, и она почувствовала, что краснеет под его взглядом. Нарочно он так говорит, или это случайность, коварная, опасная случайность? Она еще все не могла решиться.
Приговор кассирован. Он вдруг повеселел. Елена свободна.
И я пойду и сообщу ей. Сам об этом.
Ты теперь довольна мною?
Или ты еще чего-нибудь хочешь? Ты видишь?
Сегодня я настроен великодушно, быть может, потому что вовремя осознал свою вину.
Это всегда приносит облегчение. Ирена, всегда!
Ей казалось, что она понимает смысл его заверения.
Она невольно подошла к нему ближе, она готова была уже заговорить. Он тоже подошел к ней, тоже хотел поскорее взять у нее из рук то, что ее угнетало.
Но в этот миг она встретила его взгляд. В нем горело нетерпение, жгучее нетерпение услышать признание, ухватить частицу ее существа. И вдруг в ее душе все обрушилось. Ее рука утомленно поникла, она отвернулась. Она почувствовала, что все напрасно, что она никогда не сможет произнести то единственное освобождающее слово, что горит у нее в душе и пожирает ее покой. Предостережение гремело, как близкий гром, но она знала, что ей некуда бежать. И втайне она уже желала того, чего до сих пор страшилась – освободительной молнии, развязки. Казалось, ее желание осуществится скорее, чем она думала. Борьба продолжалась уже 2 недели, и Ирена чувствовала себя обессиленной. Уже 4 дня эта особа не показывалась, и страх так глубоко проник в ее тело, так слился воедино с ее кровью, что она каждый раз, когда раздавался звонок, вскакивала, чтобы вовремя взять самое письмо от вымогательницы. В этом ожидании было нетерпение, почти томление, потому что за эти деньги она покупала каждый раз хотя бы один только спокойный вечер, несколько тихих часов с детьми, прогулку. Снова раздался звонок. Она выбежала из комнаты и бросилась к двери. Она отворила, и первое мгновение удивленно смотрела на незнакомую даму, но затем в ужасе отшатнулась, узнав ненавистное лицо вымогательницы в новом наряде и в элегантной шляпе.
«А, это вы сами, фрау Вагнер, очень приятно. Мне нужно поговорить с вами по важному делу».
И, не дожидаясь ответа перепуганной женщины, опиравшейся дрожащей рукой на ручку двери, она вошла и поставила зонтик, ярко-красный зонтик, очевидно, плод ее разбойничьих набегов. Она двигалась с необыкновенной уверенностью, как будто находилась в своей собственной квартире, и, оглядывая с удовольствием, как бы с чувством успокоения, красивую обстановку, направилась, не дожидаясь приглашения, к полуоткрытой двери в гостиную.
«Сюда? Не правда ли?»
– спросила она со сдержанной усмешкой. И когда испуганная женщина, все еще не в состоянии произнести ни слова, попыталась удержать ее, она прибавила успокаивающе:
«Если это вам неприятно, мы можем обсудить вопрос быстро».
Фрау Ирена последовала за ней, не возражая. Она была оглушена мыслью, что эта вымогательница находится в ее собственной квартире, этой дерзостью, которая превосходила все самые ужасные ее предположения. Ей казалось, что все это сон.
«У вас здесь красиво, очень красиво»,
— любовалась пришедшая, опускаясь в кресло.
«О, как удобно сидеть! И как много картин! Только здесь начинаешь понимать, как бедно мы живем!»
«У вас красиво, очень красиво, фрау Вагнер».
Глядя на эту преступницу, расположившуюся в ее собственных комнатах, измученная Ирена пришла, наконец, в бешенство.
«Что же вам нужно от меня, шарлатанка вы этакая? Вы преследуете меня даже в моем доме. Но я не позволю замучить себя до смерти. Я...
Не говорите же так громко!»
Прервала ее женщина с оскорбительной фамильярностью.
«Дверь открыта. Прислуга может услышать. Мне это все равно. Мне ведь нечего скрывать. А в конце концов,
В тюрьме мне будет немногим хуже, чем на свободе.
А вот вам, фрау Вагнер, следовало бы быть поосторожнее. Я прежде всего закрою дверь на тот случай, если вам угодно будет еще погорячиться. Но я вас предупреждаю, что ругательства не производят на меня никакого впечатления.
Силы, вспыхнувшие в порыве ярости, снова покинули фрау Ирену перед несокрушимостью этой особы. Она стояла почти смиренно и взволнованно, как ребенок, ожидающий, какой урок ему зададут.
«Итак, фрау Ирена, без длинных предисловий, мне живется плохо. Вы это знаете. Я вам уже говорил. Сейчас мне нужны деньги, чтобы уплатить проценты. У меня есть еще и другие нужды. Мне бы хотелось, наконец, привести свои дела немножко в порядок. Я пришла к вам за тем, чтобы вы меня выручили и дали, ну, скажем... 400 крон.
«Я не могу», — пролепетала фрау Ирена, испуганная размером суммы, которой она и в самом деле не располагала. «У меня сейчас действительно нет таких денег. За этот месяц я вам дала уже 300 крон. Откуда мне их взять?
Ну, как-нибудь устроить? Подумайте, такая богатая женщина, как вы, может добыть денег сколько хочет, нужно только захотеть. Так что обсудите это дело, фрау Ирена, и все устроится.
Но у меня действительно их нет. Я бы охотно вам дала, но у меня, право же, нет столько. Сколько-нибудь я могла бы вам дать. Может быть, 100 крон.
Я сказала, что мне нужно 400 крон.
Бросила она грубо в ответ, как бы обиженная таким предложением.
Но у меня их нет!
Воскликнула Ирена в отчаянии. А что, если сейчас вернется муж? Мелькнуло у нее в голове. Он мог прийти с минуты на минуту. Клянусь вам, клянусь, что у меня нет.
Тогда постарайтесь раздобыть. Я не могу.
Женщина окинула ее взглядом с ног до головы, точно хотела оценить ее.
Вот, например, это кольцо. Если его заложить, то деньги будут. Я, правда, плохо разбираюсь в драгоценностях. У меня их никогда ведь не было. Но я думаю, что 400 крон можно будет за него получить.
«Это кольцо!» — воскликнула Ирена. Это было обручальное кольцо. Единственное, с которым она никогда не расставалась — и которому крупный и красивый камень придавал большую ценность.
«А почему бы и нет? Я вам пришлю ломбардную квитанцию, и вы сможете его выкупить, когда захотите. Вы ведь получите его обратно. Я его не оставлю себе. Что мне, бедной женщине, делать с таким благородным кольцом?»
«За что вы меня преследуете?
За что вы мучаете меня? Я не могу! Я не могу! Вы же должны это понять!»
«Вы видите, я сделала все, что было в моих силах.
Вы же должны это понять. Пожалейте меня!»
«Меня тоже никто не жалел.
Меня довели! Довели чуть ли не до голодной смерти. Почему же я должна именно я пожалеть такую богатую женщину?
Ирена хотела ответить резкостью, но вдруг услышала. У нее застыла в жилах кровь, что внизу хлопнула дверь. Должно быть, это муж возвращается из конторы. Не раздумывая, она сорвала кольцо с пальца и протянула его просительнице. Та поспешно его спрятала.
«Не бойтесь,
я ухожу», — кивнула женщина, заметив невыразимый ужас на лице Ирены, которая напряженно прислушивалась к мужским шагам, отчетливо раздававшимся в передней. Женщина открыла дверь, поклонилась входившему мужу Ирены, который взглянул на нее без особого внимания, и исчезла.